Мир вам, дорогие братья и сестры, приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Послание апостола Павла к евреям, 5 глава, 14 стих. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Мы с вами в прошлый раз начали наш цикл тематический «Дух, душа и тело». И мы начали с вами рассматривать триединство души в разуме, чувствах и воле. Мы с вами в прошлый раз говорили о разуме, сегодня продолжим и будем говорить и рассуждать о чувствах. Наверное, из трех составных души человеческой – разум, чувство, воля – наиболее сложной и наиболее, может быть, малоизученной является чувственная часть души человеческой. Неотъемлемой частью чувственного восприятия мира являются эмоции. И эмоции, и чувства, они имеют как положительный, так и отрицательный эффект. Когда человек находится под влиянием нахлынувших на него эмоций, под воздействием тех или иных обстоятельств, внешнего характера или внутреннего возбуждения, внутренних переживаний, не всегда можно описать, каким образом его чувства проявляются и реагируют на эти воздействия. Очевидно, что чувства и эмоции, имея положительный и отрицательный эффект, результат, могут влиять как разрушительно и на внутренний мир человека, и на внешнюю среду, так и положительно, созидательно, как на самого субъекта, так и на его окружение, на общество в целом. Главная позитивная составная часть чувств является тот факт, что не имея других форм восприятия, она является и может реагировать на присутствие Бога во всех трех ипостасях. И Бога Отца, и Бога Сына, и Бога Духа Святого. Мы хорошо знаем эту с вами историю, которая случилась сразу после распятия, смерти и воскресения Христа. Когда ученики Его шли по дороге Эммаус, Христос Сам подошел к ним, и если мы посмотрим пеший ход до Эммауса, то мы увидим, что несколько часов он находился рядом с ними, он беседовал с ними, он рассказывал им не глазами своими, не ушами своими, не какими-то другими органами. Не узнали они, что это идет Господь и Спаситель наш Иисус Христос рядом с ними. И только когда они пришли в пункт назначения и сели ужинать, потому как он преломил хлеб, они поняли, что это Христос. И написано, открылись глаза их. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание. Других составных души мы не видим здесь. Здесь проявляется именно чувственная часть души, которая дает возможность узнать и почувствовать, так даже можно сказать, присутствие Бога. В работах многих богословов, философов, даже психиатров уделялось и уделяется много внимания влиянию чувств, чувствований, эмоций на процесс уверования человека. Есть даже такие направления, даже в христианстве, где эмоции выставляются на передний план, нежели разум, нежели воля. Одним из фундаментальных исследователей этого вопроса являлся ученый из США Джонатан Эдвардс. Он жил в 18 веке. Это единственная пока книга в богословии и в теологическом мире, которую он опубликовал, и этот его знаменитый труд называется «Религиозные чувства», где он всесторонне исследует, обследует, анализирует именно природу истинной религии и ее взаимоотношения с чувствами человека. При этом он рассматривает обе стороны. Тогда одни назывались рационалистами, а другие назывались чувственниками. Он говорит, что истинная религия заключена не в сознании, но в чувствах, возражая рационалистам. А с другой стороны указывает, что не все религиозные чувства являются доказательством благодати Божией, отвечая безоговорочным сторонникам эмоционального пробуждения. Несмотря на различные мнения, объективно мы можем поставить в этой теме очень важный вопрос. Что важно? Познать Бога разумом? А может быть, важнее попытаться почувствовать его эмоциями? Или же волевым таким усердием? Если даже попытаться искусственно убрать одну из трех составляющих души, разум, чувство, воля, полное познание Бога будет неполным. Это как древнеиндийская притча, знаете, когда слепые идут по дороге, и им говорят, посторонитесь, идет стадо слонов. Они остановились. И спросили, мы от рождения слепые, что такое слон, мы не знаем. Давайте мы пощупаем слона. К ним подвели слона. Один пощупал хвост, другой потрогал туловище слона, третий – ноги, четвертый – хобот и так далее. Когда уже стадо слонов ушло, а они продолжили свой путь, и когда сели трапезничать, поделились мнениями. А что ж такое слон? Тот, который дотронулся до кончика хвоста, сказал, слон – это большая кисточка. Тот, который трогал ноги, он сказал, слон – это много колонн. Тот, который трогал хобот, сказал, слон – это длинная трубка. Все высказались, но никто из них, что такое слон, так и не понял. Они же слепые, правда? Они только, как говорят медики, тактильно, да, дотрагивались и пытались иметь представление. Вот так же и здесь, наверное. Если не будет триединства разума, чувств, воли, то, наверное, познать всесторонне Бога просто невозможно. Если мы прочитаем с вами первую часть, она вообще из семи частей состоит, молитва Господня, как мы ее называем, да? Это Матфея 6, 9, 10. Как начинается, да? Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Первая часть. Отче наш, сущий на небесах, это осознание разума. И уверенность в наличии Бога, присутствие Бога всегда, везде и во всем. Вторая часть. Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Это чувственное ощущение Бога здесь на земле в период нашей земной жизни и в вечности после окончания земной жизни, и связанное с пришествием Иисуса Христа, Царство Божие на земле. Наконец, третье. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Осознание по вере, по убеждению, необходимость воссоединения воли человека с волей Божьей. Уже здесь, в земной жизни. В чем же специфика именно вот этой составляющей чувств? Прежде всего, чувства, особенно их часть этих чувств под названием эмоции, они нестабильны. Вот самая скользкая часть чувств, понимаете? Сегодня у меня хорошее настроение, да? Я к людям отношусь хорошо. Завтра у меня плохое настроение. Я не очень хорошо могу относиться к людям. Хотя должно быть наоборот. Настроение должно формироваться чувствами. Они... Чувства должны подлаживаться под настроение. Очень интересно. В новозаветном прочтении по-гречески слово «чувство», в том числе и в прочитанном месте послания к евреям 5.14, это аистерион, орган восприятия ощущений в душе, но с позиции рассудительности, здравомыслия и справедливости, корневой основой которого является слово аустаномаи. Это означает предчувствовать, вникать во что-либо, воспринимая это так глубоко и ответственно, как будто бы от этого зависит твоя жизнь. Но не передает перевод, вы понимаете, что на самом деле под чувственной частью имеется в виду в Священном Писании. Очень многие пытались дать определение, да, как говорят в научной среде, дефиниции дать, чувствование. Полностью определить всеобъемлющее, это нужно написать либо диссертацию целую, да, либо же сказать односторонне, опять то же самое, как те слепые ослоны. Чувство силы души, обуславливающее способность человека воспринимать через определенные органы, органы чувств, предметы материального мира, способность человека испытывать определенные психофизические ощущения от воздействия внешних раздражителей. По-научному и вряд ли понятно, что это. А вот энциклопедия дает так. Чувство – это эмоциональный процесс человека, отражающий объективное оценочное отношение к реальным или абстрактным событиям. А тут еще приплетают три составных части, да? Что чувства отличаются от аффектов, эмоций и настроений. Ну, чтобы закончить с этой научной стороной, еще скажу, как дается определение эмоций. Это тоже также на латыни и на греческом звучит почти, немножко транскрипция другая. Эманео – это потрясение, волнение. И тоже дается как психопсихологический процесс, но недолгий, временный. Не будем вдаваться в подробности, я не буду загружать вас, а то получится, как из ведра в бутылку, да, половина на пол. Наша цель – разобраться в духовно-теологической составляющих данной составной души, чтобы помочь нам с вами с Божьей помощью определиться, когда мы испытываем те или иные чувствования и понимать, откуда это и что с этим можно и нужно делать. Мы сейчас чуть позже подробно скажем об этом. Вопрос в том, что да, мы уже сказали, есть чувственное ощущение Бога. Кроме эмоций, в ряде случаев это ничто другое не может дать. Но, есть большое но, чувство, чувствами не менее эффективно пользуется враг души человеческой. Когда нужно раздражать человека, когда нужно волнение внести в него, и он будет дезориентирован. Вы знаете, есть такое понятие – шок. Когда опасность существует, ну, так создал наш Бог, это с одной стороны хорошо, но с другой стороны в наш организм впрыскивается колоссальное количество адреналина. И знаете, что происходит? Человек в состоянии ступора впадает. Я это видел много раз. Кстати говоря, отличие имеющего спортивную подготовку и не имеющего спортивную подготовку в том, что спортсмен умеет переработать адреналин. Не имеющий такого опыта просто-напросто превращается в соляной столб. Вы знаете, даже чисто житейские, да, дела, смотришь иногда, особенно родители, знаете, волнуются. Ребенок не кушает. Почему? А у него плохое настроение. Оказывается, аппетит, да, напрямую зависит от внутреннего чувствования человека. Опять-таки, насколько это положительно и насколько это отрицательно. Эмоции возникают, когда мы реагируем тактильно и не только тактильно, то есть дотрагиваемся на тепло, на холод. Вы понимаете, Бог нас создал такими. Вот дотронулись до горячего, сразу отдергиваем, правильно? Или кто-то, вы знаете, особенно в детстве, да, в электророзетку пальчики туда вставил, он мгновенно оттуда, а может и не выдернуть. Я хотел бы привлечь наше с вами внимание для меня к важнейшей книге Нового Завета для повседневной христианской жизни, да, это первое послание апостола Павла к Коринфянам, 13 глава. И знаете почему? В 13 главе даются 16 признаков любви. А Христос что сказал? Христос сказал: «Потому узнают, что вы ученики мои, если будете любить друг друга, как и я возлюбил вас». Прочитайте внимательно их. Получается, что эти 16 чувствований, 16, то есть признаков любви, да, из них 4 вообще имеют эмоционально-чувственный характер. Я сейчас не буду перечислять все 16, чтобы не тратить наше время. Но вот 4 из них – это зависть, бесчинство, раздражение. Все 3 употребляются со знаком «не». Любовь не завидует, не бесчинствует, не раздражается. Но что написано? 4. Радость. Радуется. Вот это очень важный момент. Вы понимаете? Вот Толстой во многих своих произведениях, я имею в виду Лев Николаевича Толстого, мне очень нравится его определение. Его спросили: а что такое счастье человека? Он сказал: счастье — это количество положительных эмоций в единицу времени. Вот гениальное определение, да, почти математическое. Понимаете? Только скорость – это количество километров там в минуту, в секунду, в час, а здесь количество положительных. Но вы беда знаете в чем? Эмоции нельзя измерить. Вот проблема. Нет прибора такого. Но радость... Библия, Новый Завет особенно говорит, да? Велика ваша радость. Человек, который называет себя верующим, который познал Бога через Иисуса Христа в Духе Святом, он должен нести в себе радость. Всегда, везде и во всем. Я помню... Не буду говорить ни название города, ни название церкви. Как-то поехал, меня нашли, сказали: в воскресенье приглашаем вас сказать слово. Я пришел, и передо мной как бы сказал слово, проповедовал брат один. Он вдруг начал говорить о депрессии. Мне как-то не по себе стало. Но есть у нас определенная этика. Брат сказал, я потом подозвал, я говорю, брат, ты о чем сегодня говорил, а с кафедры? Я не в осуждении, я за паству беспокоюсь. Разве может быть у возрожденного человека депрессия? Мы что, в церкви должны психоаналитиков приглашать? Это же бред. Как же так? Он говорит, но ведь депрессируют же люди. Я говорю, да. Кто? Ответь мне. Кто не примирился с Богом? Почему вот здесь, вот 4, да, 16 признаков любви, 4 признака – зависть, бесчинство, раздражение, радость. Зависть-то, вы знаете, какое жесточайшее эмоциональное? Оно убивает душу просто-напросто. А когда зависть начинает гнездиться в сердце человека? Когда там нет любви. Когда там нет Бога. А бесчинство, бесчинство вообще, знаете, да, если мы его будем переводить очень глубоко – бесчинство – это криминал, это хулиганство. Понимаете? От 3 до 5 лет. Но ведь вопрос-то в том, что бесчинство-то, как говорил, да, профессор Преображенский, помните, у Булгакова, мастера Маргарита, он говорит, разруха в головах людей. А я говорю по нашей теме. Разруха в душах людей. Человек бесчинствует, когда там нет Бога. Когда там нет Божьей любви, а раздражение. Мне и невропатологи, и психиатры, и психологи в том числе, все говорят, что сегодня уже идут разговоры, что ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, она там есть у них индексация всех болезней, да, клинических уже заболеваний, они хотят раздражение сделать официальным диагнозом. А сегодня, извините меня, чуть ли не 3/4 населения Земли заболели, знаете, что такое истерия? Да? Это социопаты просто-напросто. А диагноза такого не существует. А раздражение чуть ли там не 90%, все раздражаются. Но вы знаете на меня больше всего, что действует? Негативно действует на меня, когда подходят и говорят, да, вот я верующий, я член церкви. Но это же естественно для человека раздражаться. Кто сказал? Вот точно, да, вот дьявол так извращает, да, что даже прочитанное в Слове Божьем, да, в голове укладывается шиворот на выворот. Он говорит, ну как же, Христос же тоже раздражался. Ну ничего себе. И апостол Павел раздражался. Ты еще сравни себя с самим Богом Отцом. И мне задают вопрос, а что, Христос, когда выгонял вот этих торговцев, менял из храма, да, он разве не находился в состоянии раздражения? Это отдельная тема, я сейчас не буду углубляться в нее, да. Детей нужно наказывать, особенно современных. 5-я точка современной молодежи – балдежь. Потом не бейте меня камнями и не бросайте в меня тухлые яйца. Их 5-я точка не познала ремня. Вот почему они такие необузданные. Вот почему они так бесчинствуют. Потому что у них были плохие родители. Это не чувственное отношение к воспитанию. Написано, что любящий отец наказывает дитя свое. И объясняется, почему? Любящий отец, ибо наказывая его, ты его не убьешь, но душу его спасешь от преисподней. И вы знаете, я все думаю, сказать или не сказать, да? Нет, не буду говорить. Один отец сказал, вот как нужно... Меня спрашивает, как бы консультируется со мной. Вот как мне нужно наказать розгами своего сына, чтобы он на меня не обиделся? Ничего себе! Это называется вопрос противоречия, да? Знаете, как в рекламе? 1 в 3 или 3 в 1. Как же, ты его будешь стегать, а он говорит, тебе будет хлопать в ладоши. Да? Молодец, папа, давай еще. Вот смеются даже. Хотя, в общем-то говоря, не до смеха. И я ему сказал, посоветовал этому папе, который не знает, как поступить. Я говорю, каждый раз, когда твой ремень или твои розги будут опускаться на его пятую точку, ну, я предполагаю, что это пятая точка, ты говори, чтобы он слышал, сын, я тебя очень люблю. Вот это будут реальные, божественные чувствования. Он прибежал ко мне через 3 дня, оборвал все мои телефоны, куда надо, я приеду, мне нужно поделиться с тобой. Прибежал, и что говорит он мне? Он говорит, я не знаю, чему ты меня научил. Я говорю, нет, нет, нет. Ты у меня спросил только консультацию, да, я тебе ее дал, а то, что ты сделал, я за это не отвечаю. Нет, я тебе благодарен, говорит он. Ты понимаешь, сын, что он мне сегодня утром сказал? Я сказал его, ты на меня не обижаешься, что я так тебя чувственно наказал? Он говорит, пап, я даже боли-то не чувствовал. Мне на всю жизнь запомнилось, и что было больнее всего, что каждый раз, когда ты опускал, ты говорил, я люблю тебя. А я про себя думал, ничего себе любовь. Вы разумеете, о чем речь идет, нет? Очень хочу надеяться. Я все время думал раньше, почему Христос говорил со своими учениками притчами. Зачем эти притчи нужны были? Основная масса этих притч Евангелия от Матфея сконцентрирована. Большинство богословов считают, что притчи Иисуса Христа, ну, они так чисто методологически предполагают, да, что они говорились для того, чтобы в координатах каких-то аналогий, доступных для понимания вещей, довести главную мысль до своих слушателей. Как фундаментальные знания. Но глубокий анализ через несколько лет показал, что это только на поверхности лежит. Вот такое понимание, да, довести в такой доступной форме. А я понял другую, более важную вещь, связанную с сегодняшней нашей темой. Что наряду вот с этими аналогиями, методикой, да, что все притчи, сказанные Христом, были своего рода тестом. Знаете, как в химии, да, лакмусовая бумажка. Опустил, понял, там кислота или щелочь, да? Это было тестовой проверкой, прежде всего для апостолов, на их восприимчивость и их разумность, на их эмоциональную и чувственную реакцию на излагаемую информацию, на излагаемые обстоятельства. Могут ли эти люди отличать эмоции и возбуждение Божье от эмоций и возбуждений человеческих? Приведу очень, на мой взгляд, примечательный пример. Это, дай бог памяти, лет 15 назад произошло. Вы все его знаете. Знаменитый наш, я считаю, легендарный актер Юрий Владимирович Ликунин. Его сын Максим сейчас директор цирка на Цветном бульваре. Он рассказывает в своих воспоминаниях об отце и об их семье, что как только отец стал директором цирка, через какое-то время стали буквально толпы людей со всей Москвы приходить вот в этот цирк на Цветном бульваре. И 100% абсолютно все просили денег. Дай мне деньги на лечение, дай мне деньги на то, на бизнес. Ну, вы знаете, воза маленькая тележка причин, зачем им нужны были деньги. Более того, наступил момент, когда они... Юрий Владимирович не мог дойти до своего кабинета. То есть с первого этажа до третьего люди стояли в очереди, чтобы попасть на прием к Никулину, попросить у него денег. Наконец, он попросил отца, чтобы он уделил ему время для очень серьезного разговора. И говорит ему: «Отец, я просто не могу смотреть на это безобразие, которое творится в нашем цирке. Зачем ты даешь этим людям деньги? Все, что они здесь тебе плетут, да, рассказывают сказки про белого бычка, это все вранье. Спекулируют на твоих эмоциях, спекулируют на твоих чувствах. Дай билет, дай деньги на билет, дай деньги на лечение ребенка, дай деньги туда, дай деньги сюда. Это все вранье. Зачем ты даешь им деньги? Не давай». Они спекулируют, он еще говорит, сказал после эмоций и чувств, сказал, что они спекулируют на твоей человечности и милосердии. Вы знаете, Юрий Владимирович вдруг стал серьезным. Он говорит: мы сидели несколько минут в полной тишине. И вдруг он сказал, после, видимо, этих размышлений, посмотрел на меня и очень медленно сказал: возможно, ты и прав. Ну а с другой стороны, а если они не врут, а если они говорят правду, как тогда? Вы знаете, Максим Юрьевич, он и тогда, и после, я в других местах тоже встречал, он с такой болью говорил об этом разговоре. И он говорил, что этот разговор и этот ответ просто ошеломил и изменил его мировоззрение на многие вещи. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, уважаемое паство, вопрос, проблема, связанная с чувствами, не так проста эта проблема, как может показаться на первый взгляд. Поддаемся ли мы эмоциям? Хотим ли мы быть жесткими или мягкими? Решать каждому из нас только в рамках своих решений и своей ситуации. Но одно могу сказать твердо и уверенно. Без Бога мы не только не решим ни одного вопроса, связанного с чувствами и эмоциями, и связанные с ними проблемами, но загоним себя в тупик. А из тупика, как правило, вы знаете, выхода нет. Бог знает, как и кого проверять, выявляя те предпочтения, выявляя ту предрасположенность, которая имеется у человека. Человеком через эти эмоции, чувствованием можно манипулировать, как вот, знаете, вот куклами, которые подвешены на ниточках. Еще раз повторюсь, как Бог через чувствование может о своем присутствии сказать нам, так и дьявол через чувствование может направить руку с ножом на убийство. Вот два полюса, наиболее контрастно показанные на примере, любимейшая моя книга из поэтических книг Ветхого и Нового Завета. Я даже по этой книге написал свою книгу, точнее, с Божьей помощью. Это книга Иова. С одной стороны, он потерял, вы знаете, все, да, материальное потерял, родственников потерял, все потерял. И в конце концов, с разрешения Бога, дьявол дотронулся до его плоти. Да, он заболел неизлечимой, смертельно опасной болезнью, проказой. На одном стороне полюса эмоциональная реакция жены. Что она говорит? Похули Бога и умри. А с другой стороны полюса ответ Иова. Реакция Иова. Безумствуешь. Неужели добрые будем принимать от Бога, а недобрые будем отвергать? Дословно. Это вторая глава Иова. И сказала ему жена: ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Богу и умри. Но он сказал ей: ты говоришь, как одна из безумных. Неужели добрые мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Не согрешил. Следует на этом примере отметить еще одну важную деталь, которую, на мой взгляд, даже многие богословы упускают из поля зрения. Да? Помните трое друзей Иова? Елифаз, феминитянин, Вилдад, Савхинянин и Софар наамитянин. Да? Их реакция сугубо эмоционально-чувственная. Они не вникают, зачем с Иовом это случилось, что лежит в эпицентре этой трагедии, да, что там такое. Они все твердят эмоционально и чувственно. Иов, ты согрешил. Иов, ты покайся. Иов, ты покайся и попроси Бога, и он удалит все эти наказания от тебя. Они считают, что все это наказание. Во всей Библии я не встречал человека с этими четырьмя характеристиками, которые дает Иову сам Господь Бог. И там нет эмоций. Там есть только вера. Аналогично можно изучить и анализировать, и рассматривать жизнь других библейских персонажей. Иону, например. Иона строго эмоционально-чувственный. Ему сказали в Ниневию, он купил билет и поплыл в диаметрально противоположную сторону. Это эмоции. Это чудес. И ниневитяне такие вот нехорошие. Мало ли что сказал Бог. Он ушел в другую сторону. А Давид? Ой. Когда читаешь, хоть тысячу раз читаю, у меня все время мороз по коже. Когда он соблазнил Версавию? А? Эмоции? Еще какие? А Самсон, когда он открыл тайну своего назарейства, это что, не эмоции разве? Еще какие? Версавия выудила у него это все. А Саул, который многократно покушался на жизнь Давида. Обобщая все сказанное, следует отметить, что чувственная часть души, наверное, является самой проблемной в том плане, что многие люди страдают от пороков, связанных именно с чувственно-эмоциональной частью их души. И вот тут мы приближаемся к главному. А что делать-то? Вы знаете, люди что говорят? Как я уже упомянул, да, перед этим? Они говорят: ну это же по-человечески. Ну посмотрел на женщину, ну понравилось. Я что, слепой, что ли? Конечно, если красивая женщина, я буду лицезреть ее. Ага. Куда дальше можно зайти? В тупик. А разве раздражение? Но меня же ведь в автобусе каблуком мне как дали по ноге. Да? Ну и что? Убить надо за это. А? Если эмоциям, под воздействием находиться этих эмоций. И так далее, и тому подобное. Такой подход не только ложь и самообман, а явно признак отсутствия рождения свыше, если об этом говорит член церкви. Иисус Христос что говорит? В трех Евангелиях. Матфея 5:28, Матфея 18:8, Матфея 9:43. Одна и та же фраза. Если тебя соблазняет рука, да, оторви, выбрось ее. Лучше с одной рукой войти в Царствие Божие, чем с двумя руками гореть в гиене огненной. Здесь говорится о спасении души. Так вот, когда мы говорим о эмоционально-чувственной части души, надо подумать, на что она работает, эта эмоционально-чувственная часть. В словах Христа ведь никакого радикализма. Когда я одному медику сказал, вот это место прочитал, да, если тебя соблазняет рука твоя, да, он знает, что сказал? Да если исходить из этого, надо всех людей не то что четвертовать, на мелкие куски изрубить. Настолько они заблуждаются в понимании Бога. Можно ли бороться с негативными эмоциями и чувствами человеческими? Да, можно. И лекарство только одно, вы знаете. Лекарство заключается в том, что с этими эмоциями и с этими чувствами бороться не надо. А это должно быть состояние души человека. Нужно принять Иисуса Христа в свое сердце, жить с Иисусом Христом в своем сердце и жить с Его любовью в теле Иисуса Христа. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, да не устрашается. Это единственное лекарство. Это единственная возможность сегодня навести порядок и в своей душе, и в своем хождении пред Богом, в том числе и во всем сообществе детей Божьих. Когда Его мир в нас, а мы с Его миром в нем, то внутри нас и наши чувства, и наши эмоции находятся в полном мире, гармонии, балансе, покое и смиренно-действии. Соответственно, проявляется в нас и для других только наполненные Его любовью чувствования, которые с Божьей помощью служат только во благо, во славу имени Его и во благо народу Его. Аминь. Будем молиться.